свободный формат.
13:05 на часах в студии «Эхо». У микрофона Александра Петровская. Это программа «Свободный формат». Мы сегодня говорим о страховании имущества, новые правила, которые вводятся, если будут одобрены те поправки, которые предлагаются сейчас. И возникают вопросы, если это все, что сейчас нам предлагается, осуществится, кто будет платить за пострадавшее от стихийных бедствий жилье? Мы поговорим подробнее о том, как сегодня работает этот закон и рынок страхования, а также что нас ждет в будущем, если эти законодательные инициативы будут одобрены. Я представлю гостей нашей студии. Родион Юрьев, руководитель юридического бюро Юрьева. Родион Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей, член бюро «Яблоко». Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие земляки.
Я напомню, наше средство связи, у нас работает СМС-портал +7 931 290 51 58 00, а также работает прямая связь с нами через YouTube, где у нас работает видеотрансляция и чат, канал «Эхо Москвы» в Петербурге. Ну что ж, я думаю, что тут довольно много вопросов. Мы уже перед эфиром начали обсуждать, как сегодня это работает, как что изменится. И вот, Родион Николаевич, вы сказали, что ситуация, в общем, зеркальным образом повернется. Сегодня те, кто страхуют жилье, получают только то, что им предлагает страховая компания, а те, кто не страхуют в случае стихийных бедствий, получают выплаты от государства. Если будут приняты эти новые поправки, то, соответственно, все перевернется с ног на голову.
Да, действительно, в нынешнем законодательстве предусмотрена довольно странная норма, в рамках которых те, кто застраховали вот в результате во время пожаров, потеряли свое жилье в Подмосковье, они не получили возмещения соответствующего стоимости их домов, ну, потому что застраховали там не на полную сумму. Зато те, кто не застраховали, в результате получили там какое-то жилье взамен утраченного. И, конечно, эта ситуация в целом несправедливая, объективно, да, потому что люди вложили свои средства и почему-то оказались в более проигрышной ситуации. Но нельзя сказать, что и нынешний законопроект, он в целом решает эту проблему, потому что все-таки те события касались Подмосковья, где и недвижимость достаточно дорогая, и люди более обеспечены, чем те субъекты, в которых реально возникают такие катастрофические ситуации.
Ну, я думаю, для того, чтобы войти в курс дела, такой вот в тему, скажем так, нам помогает сделать Анастасия Рот, адвокат, заместитель руководителя практики недвижимости, строительства и инвестиций, коллегия адвокатов Pen and Paper. Мы попросили Анастасию проанализировать поправки к новому законопроекту для того, чтобы мы могли с вами войти в курс дела.
Данный законопроект уже обсуждался в средствах массовой информации, и его противоречивость была, так сказать, выявлена. Несмотря на то, что после доработки проект видоизменился, и что бросается в глаза, например, исключены статьи, посвященные внесению изменений в жилищный кодекс Российской Федерации, остались все-таки осталось много вопросов. Как же будет реализовано право граждан, в том числе право граждан гарантированной Конституции на охрану частной собственности? Данный вопрос возникает в связи с чем? Ну, вот, например, смотрите. Предусмотрено увеличение возможности страховой суммы по сравнению с тем минимумом, который будет установлен правительством Российской Федерации. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь же мы в проекте видим, что правительство Российской Федерации будет устанавливать максимальную сумму. Хорошо, максимальная сумма. Из чего же она будет рассчитываться? Рассчитываться она будет, исходя из общей площади помещения и средней стоимости одного квадратного метра данной площади жилого помещения. Вот представим себе, например, Санкт-Петербург. Как оценить среднюю стоимость квадратного метра в зависимости от районов Санкт-Петербурга? Вопрос возникает, как же правительство сможет установить эти критерии и средние оценки квадратного метра. Далее. Кто будет определять территорию, в пределах которой собственнику жилого помещения, который утратит это помещение, будет, ну, при условии его согласия, конечно, на предоставление ему именно в собственность нового жилого помещения, кто будет определять территорию, в пределах которой это жилое помещение будет предоставляться? Ведь те же самые субъекты, ну, они далеко не маленькие. Кто будет гарантировать право выбора территории, местности, в которой это новое жилье будет расположено? Ну, я уж не говорю о том, что оговорка сомнительная, что при наличии в жилищном фонде, имеющемся в распоряжении субъекта Российской Федерации, только в таком случае субъект может предложить собственнику на выбор новое жилье. Вопросы, касающиеся, опять же, порядка финансирования из федерального бюджета. Ну, может быть, конечно, законопроект содержит какие-то шероховатости в плане формулировок, но не совсем понятно, почему правительство будет определять порядок финансирования расходов бюджетов по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от наличия действующего на момент введения режима чрезвычайной ситуации договора страхования жилого помещения. То есть если мы говорим о том, что бюджет формируется на соответствующий финансовый год и плановый период заблаговременно, то каким образом можно прогнозировать, а сколько же будет договоров страхования заключено на следующий год? И вообще, кто будет прогнозировать наступление страховых случаев? Странная зависимость вот вырисовывается. Кроме того, есть некоторые вопросы, которые возникают, опять же, по самим страховщикам. Ведь мы знаем, что ситуация на рынке в настоящий момент, которая касается выплат именно по другим договорам страхования, она достаточно сложная. В данной ситуации лицо, если выбирает для себя возможность именно получения страховой выплаты, столкнется, скорее всего, с большими препонами со стороны страховых организаций. И наши суды будут, опять же, переполнены делами о возмещении таких страховых выплат.
Адвокат Анастасия Рот для нас проанализировала предложения, которые будут, возможно, внесены и одобрены в законопроекте, который, как уже отмечалось, давно на слуху. И как раз в самом конце Анастасия затронула вопрос к страховщикам. И вопрос, я так скажу, вопрос доверия, да, насколько вообще существует у наших граждан доверие к страховщикам, что вот ты отнес деньги в страховую компанию, а потом, если что-то случилось, ты их получил назад. А сейчас как раз ровно в этот момент к нам присоединяется Андрей Знаменский, директор Департамента развития имущественного страхования физических лиц во Всероссийском союзе страховщиков. Андрей Борисович, добрый день.
Добрый день.
Как раз вот в нужный момент вы к нам присоединились. Давайте с этого и начнем. Насколько в России сейчас сложившийся рынок страхования, насколько все вот эти меры помогут защитить права граждан, как вы считаете?
Ну, законопроект предусматривает о том, что вот эти риски страхования жилья от ЧС, при которых участвует государство, они будут дополнительно регулироваться так называемыми минимальными требованиями со стороны Центрального банка. То есть здесь условия страхования не будут придумывать сами страховые компании, в том числе и, может быть, там придумывать какие-то основания для отказа, да, а будет четко регламентирован этот вопрос о том, когда страховая компания платит, когда может отказать. Поэтому я думаю, что по вот этим рискам, по поводу того, чтобы граждане, утратившие свое жилье в результате ЧС, могли получить компенсацию в полном размере, здесь проблем не будет. Ну и надо понимать, что, естественно, как бы в этой выплате заинтересовано кроме само государство, поскольку оно здесь, ну, как бы участвует дополнительно своими финансами. Поэтому, естественно, к таким выплатам будет очень серьезное внимание со стороны контролирующих органов. Я не думаю, что здесь все-таки страховые компании смогут каким-либо образом избежать этой выплаты. Еще один момент, который дополнительно гарантирует это. Дело в том, что ведь законопроектом предусмотрено, что вот эти риски ЧС в 95% будут передаваться в Российскую национальную перестраховочную компанию. Это 100% дочка государства, и, соответственно, именно она, по сути дела, будет обеспечивать финансами эти выплаты. Поэтому даже в случае банкротства банкротства страховых компаний выплата все равно будет произведена.
Да, Андрей Борисович, вы, с одной стороны, так апеллируете к тому, что государству больше доверен, в то же время мы даже на прямой линии в общении с президентом слышим, когда государство и страховщики не имели никакого отношения к выплатам, а эти выплаты должно было осуществить государство из регионального или федерального бюджета. Мы слышим случаи, когда этого не происходило. Поэтому, в принципе, я не знаю, насколько апелляция здесь к государству и контроль со стороны государства может успокоить наших граждан. Родион Николаевич, вы хотели что-то добавить?
Вот вопрос такой к страховщикам. А насколько страховщики сами заинтересованы в заключении такого рода договоров? Ведь мы уже знаем ситуацию с ОСАГО, которая еле-еле была продавлена, чтобы в регионах было онлайн-страхование. Да, насколько они вот сейчас готовы выступать страховщиками по отношению такого рода рисков?
Значит, все, что касается рисков, через которые передаются в национальную перестраховочную компанию, здесь, по сути, страховая компания выступает, по большому счету, только посредником. Вставляя у себя риск только в размере 5%, это, ну, очень небольшой риск, и, соответственно, у компании именно для этого создана вот эта система, чтобы у страховых компаний не было стимула не заключать договора, в том числе и в тех регионах, которые сейчас подвержены рискам ЧС. Вот эта система как раз продумана именно с этой точки зрения. Дать возможность страховым компаниям работать в том числе и в этих регионах, но оставлять на своем удержании те риски, которые, скажем так, индивидуальные, которые не связаны со стихийными бедствиями. Все, что идет со стихийными бедствиями, это совместно с государством будет через РНПК удовлетворяться. Все, что касается индивидуальных рисков, пожалуйста, страховые компании могут оставлять на себе и работать без, скажем так, каких-то финансовых проблем для себя. Дело в том, что это опыт многих стран. Такая конструкция существует там во Франции, в Испании, из таких развитых европейских стран. Поэтому здесь вполне реальный как бы международный опыт и наш подход к этому.
Анатолий Григорьевич, я хочу к вам обратиться. Да, с точки зрения потребителей, что вы скажете, насколько оправдана эта мера и насколько стимулирование роста добровольного страхования она может повлечь?
Ну, на самом деле, такие программы в стране уже действуют. Например, в Москве. Вначале там было страхование 50 на 50. Москва помогала 50%. Участвовала, а сейчас, по-моему, 15 на 85, и значительная часть жилья в Москве застрахована. Это экономический метод стимулирования страхования жилья, и, на мой взгляд, это правильный подход. Я напомню просто историю вопроса. Лет 10 назад, вот помните, в Крымске было наводнение, целый ряд других был серьезных стихийных бедствий, и тогда вообще правительство сказало, надо всех обязать страховать. Вот ОСАГО сделать такое же для жилья, чтобы каждый страховал. Но у нас есть регионы, где опасность достаточно велика, и регионы, где опасности практически нет. Вот, допустим, в Петербурге в домах с электроплитами, там, где нет газа, там опасность практически равна нулю. Может возникнуть индивидуальный пожар в отдельной квартире.
Ну, утюг забыли выключить.
Да, утюг забыли выключить. Но это не приведет к разрушению дома. А вот в Сестрорецке несколько лет назад, когда газовщики подали газ высокого давления в систему, там были достаточно серьезные проблемы. Но там, я обращаю внимание, там было не как бы чрезвычайная ситуация, но не естественная, а был виновник. «Газпром». И он покрывал все риски. Значит, конечно, предложение обязать всех платить вызвало очень серьезные возражения со стороны граждан, потому что и так мы достаточно много платим.
Ну, тут еще и пенсионная реформа недавно объявленная. Понятно, что мы...
Поймите, в стране нет денег. И давайте скажем честно, страной правят бухгалтера. И они, не очень задумываясь о последствиях, они ищут деньги везде с обратными часто результатами. Вот, например, повышение НДС приведет к замедлению экономики. Да, денег у правительства станет больше, но произойдет замедление. Вот в сфере жилья этого не произойдет, особенно если будет принята модель добровольного. Хотя по-прежнему раздаются голоса сделать это обязательным, как ОСАГО. Ведь законопроект еще крайне сырой. И мы слышим, Минфин предлагает одно, страховщики предлагают другое. В правительстве подчас раздаются другие голоса. Поэтому пока еще непонятно, что будет на выходе. Но с точки зрения потребителя я скажу следующее. Вот само по себе страхование – хорошая вещь. И его нужно стимулировать экономическими методами. Вот как действует, например, Москва. Если такая модель будет принята, то это будет положительный момент, потому что люди будут более ответственно относиться к своей собственности. Кроме того, страховщик, когда приходит вас страховать, он смотрит, насколько велик риск. Угу. Если у вас каменный дом, одна ставка. Если у вас дом деревянный, другая ставка. Если угу. у вас дом в очень плохом антипожарном состоянии, то ставка будет гораздо выше.
Но, с другой стороны, если говорить о нетипах домов, говорить как раз о регионах, мы знаем, что часть регионов, ну, это проблема ежегодная, которая не решается.
Вот. А вот здесь я бы обратил внимание на следующее. На мой взгляд, правительство не имеет права снимать с себя полностью ответственность. Угу. Например, произошел лесной пожар, и огонь дошел до населенного пункта. Извините, это беда МЧС. Это, да, это естественный катаклизм. Угу. Но то, что в результате сгорели дома, это плохая работа МЧС. Поэтому вот в таких случаях, кроме того, допустим, в Пермском крае проваливаются дома. Там карстовые пещеры, соляные выработки, прочие вещи. Там проваливаются дома. Правительство дало разрешение, власть дала разрешение на строительство дома на этом месте, а оказалось, что там строить нельзя. За это должна отвечать власть. Поэтому здесь надо четко разграничить ответственность. Да, если ты построил по собственной инициативе в опасной зоне, произошла чрезвычайная ситуация, ты должен принимать участие в виде страхования. Но если есть вина власти, то она должна тоже вкладывать свою долю, и эта доля должна быть велика.
Андрей Борисович, я хочу вас спросить по статистике. И та информация, которой я владею, что это порядка 5% жилья сейчас застраховано в России. Это, ну, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, и профессионалы рынка скажут, что это не так, но мне кажется, это довольно низкий показатель. И мы знаем наш любимый авось, на которого все очень любят полагаться. Так вот, нет ли опасности, что если цена вот страховой премии, учитывая все вот особенности, особенно в регионах риска, скажем так, на страховку будет слишком высока, людям будет проще, учитывая их заработок, ну, просто положиться на этот наш авось и надеяться, что, ну, ничего с их жильем не произойдет. Таким образом, вот роста числа добровольного страхования не произойдет. Предусмотрены ли у вас какие-то, у страховщиков какие-то меры по стимулированию роста числа полисов добровольного страхования жилья?
Ну, смотрите, поскольку это добровольное страхование, то, естественно, стимулирование здесь может быть в основном только экономические факторы, то есть это то, что людям становится это выгодно. Они понимают, что это нужно, им становится выгодно. Вот я могу привести пример для себя, это, наверное, еще перекликается с предыдущим вопросом про интересы потребителей. Я, ну, по своей работе вынужден жить на два города, на Санкт-Петербург и в Москве, где работаю. И, соответственно, в Москве имею небольшую квартирку, где плачу за страховку по московской городской программе 32 рубля в месяц. Вот у меня стоимость страховки моей, как бы включая 32 рубля в месяц. Когда я пытаюсь такую же квартиру застраховать в Санкт-Петербурге, мне выставляют 12 тысяч рублей в год коммерческое страхование с теми же рисками. То есть здесь я вроде бы как должен буду платить в месяц 1000 рублей. Цифры вообще несопоставимы. Mm-hmm. Почему же так получается? Ведь Москва, вот сейчас вот правильные цифры были названы, сейчас участвует только в 15% убытков, 85% платят уже страховые компании. Это именно за счет того, что программа стала достаточно массовой, за счет того, что достаточно дешево как бы заключить эти договора страхования, не надо платить комиссию и все остальное, небольшой РВД. Вот это все позволяет действительно снизить стоимость страховки. И вот здесь, я думаю, что каждый гражданин, в первую очередь, в каждом регионе, который, так сказать, будет заинтересован в этом и сможет это все реализовать, ну, хотя бы сколько-нибудь приблизить к условиям Москвы, он будет просто заинтересован. Ну, согласитесь, все-таки там 35 рублей в месяц, там 32, это не те деньги, ради которых люди начнут экономить, надеясь на какой-то авось. Это реально можно заплатить. Мы больше сегодня платим там за антенну, за там, радио, за еще что-то, которое у нас коммунальное.
Да, но, Андрей Борисович,
а вот... мы получаем гарантированное возмещение жилья.
О сумме возмещения, вот соотношение страховой премии и страховой выплаты. Вы сказали о сумме страховой премии для Москвы. Ну да, согласна с вами, что, наверное, это та сумма, которую ну, большинство граждан согласились бы выплачивать. А что касается страховых выплат, на какие страховые выплаты при такой страховой премии можно рассчитывать?
Знаете, там достаточно большие страховые выплаты. Дело в том, что там только при полной гибели жилья, опять же, вот так же, как и в законодательстве, предусмотрено, что в данном случае Москва будет выдавать просто новое жилье, если квартира будет уничтожена там, в результате какого-то бедствия. Во всех остальных случаях, когда необходим ремонт, просто в результате повреждения, там платятся по, опять же, нормативам, которые утверждены на ремонт среднего ремонта. Понятно, что да, если у вас там квартира вся в итальянской мебели и, так сказать, там с какой-то плитки, на это не хватит. Но на нормальный ремонт, в принципе, всем хватает. Я не слышал ни одного негативного отзыва по поводу вот этой программы московской, все, наоборот, очень рады, в том числе как бы клиенты, которые получают выплат.
Давайте попробуем перейти к практике. Родион Николаевич, в вашей юридической практике, как много исков, связанных с невыплатами со стороны страховых компаний?
Ну, я хочу подчеркнуть, что здесь речь идет об особом случае все-таки возмещения вреда. Страховой риск страхует чрезвычайные ситуации. Угу, в Санкт-Петербурге чрезвычайных ситуаций у нас практически нет, можно так сказать.
Ну, это, хотя этого нет.
Да. Ну, землетрясение у нас было там в 75-м году одно,
да.
И то никто не заметил. Вот, поэтому в Санкт-Петербурге, конечно, это редкость большая. Ну, ситуации возникают, там, например, сильный большой снеговой покров и обрушение конструкции из-за этого. Да, такие случаи были. Но там отказы в страховании именно из-за того, что в выплате страховой премии именно из-за того, что не было чрезвычайного события. Да? А то, что снег выпал, ну, берем классификацию снеговой районов нашим госстроем утвержденную и ориентируемся на нее. Вот, поэтому в таком аспекте практически нет практики. Что касается невыплат по страхованию, то, конечно, основная часть касается ОСАГО. И там больше ОСАГО и КАСКО, да? И там больше вопросов не по поводу самого по себе отказа, да, а по поводу оценки этой выплаты.
Ущерба.
Да, и в этой связи у меня как раз вопрос здесь к страховщикам. По поводу того, что, да, страховая компания оставляет себе только 5% от этой суммы страховой премии, да, получается, и выплачивать будет 5%. Из того, что правительство выступало, представитель правительства на заседании Госдумы, он обозначил цифру ежемесячного взноса действительно от 30 до 50 рублей за один объект недвижимости. Так он огласил перед депутатами. Ну, сейчас, может быть, там это будет побольше, все-таки прошло уже 3 года, да? Но, тем не менее, сумма сама по себе вроде бы небольшая. Но за счет чего же тогда будут работать страховщики? Потому что ведь их функция не только заключить договор, но еще и произвести оценку объекта недвижимости, посмотреть как минимум на документы на этот объект недвижимости. И это отдельная, кстати, проблема, потому что не будем забывать, что у нас очень много объектов недвижимости вообще не оформленных
в владении
людей. Да, и это особенно касается тех регионов, где будет спор. И вот вопрос, насколько вообще выгодно будет все-таки страховщикам именно само даже оформление, сам процесс оформления?
Андрей Борисович, у нас есть меньше минуты для вашего ответа.
Ой, за минуту практически не успею.
Тогда после московских новостей продолжим, начинайте.
Очень кратко. Да. Там программа вся состоит из 3 составных частей. 95% это только риск ЧС, 60% страховая компания передает, 40% оставляет у себя по рискам повреждений в результате ЧС. А все бытовые риски, которых я говорил, 100% остаются на удержании страховой компании, и здесь уже просто доплату производит регион. Вот. Соответственно, вот эта региональная программа, примерно как она работает в Москве. Поэтому интерес у страховой компании всегда будет, в первую очередь, страхование вот этих самых бытовых рисков, о которых вы говорили, о снеге, там, о проливе воды, там, о пожарах индивидуальных и так далее. Но включать или не включать эти риски в региональную программу будет принимать решение сам регион, в зависимости от того, какие риски есть. Где-то там газификация 100%, значит, соответственно, взрыв газа будет обязательно. Где-то
я
наоборот.
Прошу прощения, Андрей Борисович, мы после московских новостей вас снова наберем и продолжим.
Свободный формат.
13:34 на часах в студиях. У микрофона по-прежнему Александра Петровская. У нас здесь в студии в гостях Родион Юрьев, Анатолий Голов. И на прямой связи со студией по телефону Андрей Знаменский. Мы остановились до московских новостей на как раз выгоде страховщиков. И вообще, о каких суммах идет речь? Потому что мы уже знаем, да, регионы риска, скажем так. И можно представить себе, основываясь на цифрах, которые были там в прошлом году, о каких суммах выплат идет речь. Андрей Борисович.
Значит, что касается сумм выплат, то есть сколько будет получать человек, здесь тоже все состоит из двух составляющих. Первое – это выплата, которую будет производить непосредственно страховая компания, и второе – это размер доплаты со стороны государства. По риску чрезвычайной ситуации, соответственно, ну, предполагается, что будет установлен некий минимум, который в любом договоре страхования должен будет предусмотреть страховая компания. Это будет, ну, предположительно сейчас 300 тысяч рублей. То есть 300 тысяч выплачивает страховая компания, все остальное сверх того должно доплатить государство. Государство будет выплачивать по нормативам, установленным Минстроем, соответственно, по стоимости строительства нового метра жилья. Это по риску вот чрезвычайных ситуаций, где государство, федеральный бюджет несет ответственность. А что касается всех остальных рисков индивидуальных, то здесь будет пропорция выплат между тем, сколько заплатит страховая компания и сколько заплатит регион. Эта пропорция будет установлена в региональной программе, которую вот будет разрабатывать каждый регион сам. Как уже говорилось, сейчас в Москве 85% платит страховая компания, 15% платит Москва. Ну, соответственно, в разных регионах это соотношение будет разным. Вот. Общая сумма выплат при этом точно так же будет регламентироваться документами, которые устанавливает правительство. То есть здесь максимальный размер выплат ни в одной из этих конструкций не устанавливает страховая компания. Это всегда, скажем так, устанавливается теми или иными нормативными актами.
Спасибо большое. Андрей Знаменский, директор Департамента развития имущественного страхования физических лиц во Всероссийском союзе страховщиков, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем беседовать. Да, Анатолий Григорьевич.
Ну, на самом деле то, что это будет устанавливаться на уровне правительства, это очень хорошо, потому что вообще вот Союз потребителей, наша давняя позиция, мы за типовые договора. Вот СОБУ делали типовые договора на туруслуги, потому что раньше каждый туроператор писал свою отсебятину и мог придумать там все что угодно. А услуга типовая, и основа должна быть одинаковая. Можно, ты, если хочешь улучшить, пожалуйста, дополняй, но нельзя писать отсебятину, которая будет ущемлять право потребителей. А в отношениях страховщик и потребитель, сильная сторона, конечно, страховщик всегда. И наша практика показывает, что в значительной части случаев страховщик просто старается отказать в выплате, даже не смотря на сумму, просто вот по формальным каким-то надуманным причинам. Масса судебных дел таких, когда люди получали, вот недавно в Петродворце сгорел дом, и там в пожарном акте был перепутан адрес, но дом-то сгорел.
По конкретному адресу
угу. Есть договор, все есть. Страховая отказала, через суд ее удалось обязать заплатить, и проблема была регулирована. Но это вопрос есть. Вообще рекомендация всем потребителям. Во-первых, читайте договор. У нас, к сожалению, нет уважения к договору. Мы очень часто верим на слово. А этим пользуются недобросовестные продавцы и те, кто нас обслуживает. Вот известная история, когда в автосалонах подменяли просто договор. Человек платил деньги, а потом рассчитывая, что это все, а потом оказывается, что он подмахнул договор, в котором были еще дополнительные значительные платежи. Читайте внимательно договор. Во-вторых, знайте свои права и умейте их отстаивать. Вот недавно тоже удалось помочь нескольким людям, и когда мы обратились к продавцу, который нарушал их права, он честно сказал: когда я вижу, что потребитель знает свои права и готов идти до конца, то проще удовлетворить, чем иметь головную боль, и тем более, если дело доходит до суда, то нарушитель прав потребителя платит еще штраф в размере 50%. Поэтому, если вы знаете свои права, прочитали договор, знаете свои права, умеете их отстаивать и готовы идти до конца, велика вероятность, что вы получите то, что вам полагается. Но это надо уметь делать, и это надо знать.
Ну, вот я хотел бы, да, немножко вот мы не все вернуться умеем к нашей теме, да, и еще поговорить по поводу самого законопроекта и вот перспектив его принятия. Дело в том, что я посмотрел материал, выложенный на сайте Госдумы, там, как обычно, к законопроекту приложена финансовая справка о том, что якобы никаких дополнительных расходов бюджет,
да,
не понесет.
Да, да, да.
Вот это, конечно, не соответствует действительности, потому что уже очевидно, что, во-первых, у нас вот страховщики нам пояснили, да, что основная часть страхования будет приходиться на государственную страховую компанию, по сути дела. Это, во-первых, уже финансирование. Во-вторых, у нас огромное количество неприватизированного жилья, об этом нельзя забывать. Причем это неприватизированное жилье принадлежит разным уровням нашей власти, да, от муниципальных образований, субъектов до Российской Федерации. Значит, уже страховая компания должна получать будет возмещение и за счет этих.
Нет, здесь другая ситуация абсолютно. Это вообще не касается неприватизированного жилья. Неприватизированное жилье, если погибло в результате чрезвычайной ситуации, это целиком забота того, кому принадлежит это жилье, муниципалитет или город федерального значения, или есть небольшое количество федерального жилья, и наймодатель обязан предоставить в этом случае по закону другое жилье. Поэтому да, там страхование
вот я об этом и говорю. Это
не работает вообще.
Возникает другого плана проблема. Одно дело муниципальное образование, которое у нас Ушкова, да, 100 человек,
да, да,
и
да,
никакого дополнительного жилья у него в принципе нет.
Угу.
Ему просто некуда
обеспечивать. Да, он же может предоставить из фонда, я как понимаю,
да,
из того,
да,
фонда,
да,
который у него есть.
Тут предполагается, что еще и субъекты федерации будут иметь свой фонд жилищный для предоставления этого жилья. А у нас основная часть как раз муниципал. То есть вот эта проблема, она этим законом никак не решается,
угу,
с учетом вот этого. И это в любом случае потребует отдельного финансирования вне рамок уже этой системы. Следующий вопрос касается того, что у нас страховые компании готовы все это страховать, да, но я уже упоминал о том, что у нас очень большое количество жилья не оформлено вообще. Получается, что эти люди вообще выпадают у нас из системы этого страхования. И это кажется, что человек заплатит 30-50 рублей в месяц, и все у него будет хорошо. Но чтобы ему эти 30-50 рублей в месяц заплатить, ему нужно до этого сходить в БТИ, там, или в Санкт-Петербурге это ПИБом называется, оформить, угу, паспорт на свое жилье.
Да-да-да, вы абсолютно
оформить
правы.
Право собственности на недвижимость. Заплатить пошлины, связанные с этим. Я уж не говорю о том, что для отдаленных там регионов от центра нужно просто приехать физически в Росреестр, чтобы все это оформить. И кажущаяся небольшая вот эта плата, она тянет за собой огромные затраты на кадастровые инженеров и так далее. И еще один момент. Хотелось бы обратить внимание на то, что вот сейчас люди, которые владеют своим домом где-нибудь в деревне, да, они, в принципе, ничего не платят. Ну, вот не платят
налог.
Ничего. Ну, налог... Это понятно, это им нужно пойти там раз в год. А тут предполагается дополнительный платеж, который они должны будут вносить ежемесячно. Это совершенно новый платеж по сравнению со всеми прочими платежами, которые они сейчас несут. Да? И само внедрение этого дополнительного платежа будет идти с большим трудом.
Но...
Так же, как идет с так называемым капитальным ремонтом.
Нет,
да?
Здесь есть проблема действительно с этими платежами, но я обращаю внимание слушателей, что с 1 июля практически, с 1 января следующего года практически во всех субъектах федерации появляется коммунальная услуга вывоз твердых бытовых отходов, которая является обязательной и для индивидуальных домов, Поэтому теперь и у индивидуальных домов появятся ежемесячные платежи, даже если они никакими другими услугами не пользуются. Поэтому проблема взимания платежей всегда есть. Это вы абсолютно правы. И, например, во многих странах отказываются от разных мелких налогов по очень простой причине. Потому что подчас взимания налога дороже. Стоит дороже, чем собираемая сумма. Вот обсуждается, например, введение пошлины на все посылки, но там говорится, что если пошлина меньше 2 евро, то ее брать не будут, потому что это бессмысленно. Стоимость оформления и всех этих операций будет больше 2 евро. Вот. Поэтому действительно здесь есть проблема, как будет функционировать вся эта система.
А меня волнует еще размер страховых премий, потому что я посмотрела, я вот во время перерыва вам рассказывала, что я посмотрела просто какую-то простую статистику, соотношение роста страховых премий и страховых выплат. Ну, кроме того, что эта разница с каждым годом все больше растет, там, в общем, очень сильно и значительно быстрее и в большей степени растут именно страховые премии. Поэтому мы сейчас и сегодня с вами говорим про то, что это 30-50 рублей. А с какой скоростью эта страховая премия может увеличиваться до тех размеров, которые уже не будут устраивать большинство потребителей?
Конечно, тут стоит только начать. Сегодня 30-50 рублей, завтра вполне научно нам объяснят, что это будет дороже.
Да, я вспоминаю ОСАГО, когда начиналось там с очень небольших цифр.
Да, да.
Насколько я помню, первые мои платежи были меньше 1000 рублей.
И к чему это привело?
Приближается к 10.
И более того, сейчас же есть проблема, они им говорят вам во многих СМИ, что учитывая, что штрафы за отсутствие ОСАГО не столь велики, то многие люди не делают ОСАГО, потому что так оказывается выгоднее. Вот я там апеллировала к авось, но, возможно, и чисто экономическая выгода. То есть людям выгоднее не платить и не страховать, потому что, ну, может же ничего не случиться из этой серии.
Ну, и надо вот учитывать все-таки уже, я считаю, негативный опыт формирования региональных операторов в отношении фондов капремонта, потому что они не справляются с ситуацией и не могут ни собрать деньги. Вот действительно, администрирование налога, совершенно верно отмечено, может оказаться дороже, чем сам налог. Да? И здесь может оказаться так, что контроль за вот этими сборами и внедрение их может оказаться дороже с одной стороны, а с другой стороны государство, понеся дополнительные расходы и на эту новую систему за счет софинансирования, одновременно фактически не снимет с себя тот груз, который лежит на нем сейчас и так при возникновении ЧС.
У нас остается буквально 30 секунд, поэтому, Родион Николаевич, Анатолий Григорьевич, я хочу вас спросить, мы с вами сейчас все раскритиковали, а выход-то какой? Как надо сделать, чтобы было хорошо?
Нет, выход как раз в экономическом стимулировании. Я категорически против обязательного страхования, потому что это, на мой взгляд, приведет к негативным последствиям для нас, потребителей. Но экономическое стимулирование страхования в Москве, например, продемонстрировало свою эффективность. Действительно, почти половина жилья в Москве застраховано, платы достаточно небольшие. И это решает в значительной мере проблемы.
Я считаю, что экономическое стимулирование должно быть не путем лишения людей права на возмещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а путем предоставления им возможности получить больше. Да, то есть, вот, когда они будут страховать, и тогда они получат больше, чем в той ситуации, когда они не застраховали, тогда люди будут действительно задумываться и добровольно идти на эту.
Спасибо большое. Родион Юрьев, Анатолий Голов были у нас в гостях. А я передаю слово Дмитрию Гаврилову.
Свободный формат.